Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
Ну, это я, Андрей Перцев, спецкор «Медузы», который пишет в основном на политические, но иногда и не на политические темы, хотя на этой неделе были политические.
И я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. В этот раз мы работаем в экспериментальном пока формате и пытаемся одновременно записать подкаст и сделать ролик, фильм, видео для канала. Подкасты «Медузы» в Ютубе, поэтому, возможно, вы сможете не только нас услышать, но и увидеть на этой неделе.
Вы нас все увидите.
Мы, честно, до последнего, до вчерашнего вечера, мы с тобой надеялись, что придется говорить о чем-то другом, а не о войне.
О чем-то более приятном.
Мы ждали, что в четверг анонсированное большое совещание президента Путина с правительством. Мы ждали отставок, мы ждали порок, мы ждали очередных выступлений в духе «Где деньги ЗИН и цены на макарошки». Но
думали потепление обсудить.
Думали обсудить потепление.
Мы имеем в виду замена домашнего ареста сторонникам Навального. Да,
оттепель, у нас оттепель очередная.
Оттепель, да.
Вот микрооттепель. Идет снег, но апрель. На самом деле мы оба вчера пришли к выводу о том, что ничего важнее войны на этой неделе не было. Хотя при этом довольно странная ситуация. Смотри, с одной стороны, все говорят о войне, с другой стороны, все абсолютно консолидированы, эксперты, наблюдатели, говорят о том, что войны не будет.
Не будет, да.
Да.
Ну, это всем хочется.
Всем бы хотелось, да, чтобы войны не было. Но при этом давай начнем с самого начала. 29 января этого года, а я считаю, что войну готовить начали именно тогда. 29 января этого года главный редактор Russia Today Маргарита Симонян на конференции в Донецке сказала: «Россия, матушка, забери Донбасс домой». С конца февраля разные институции, американские, европейские, российские в том числе, начали отмечать скопление большого количества российских войск на границе с Украиной, причем не только в областях, которые непосредственно граничат с Луганском и Донецком, но и, например, в Воронеже. А Воронеж – это, собственно говоря, насколько я понимаю, дорога на Харьков-Киев. Потом появилась заметка в «Коммерсанте» во второй половине марта о том, что куда-то исчезла железнодорожная платформа для перевозки тяжелой техники. Да, собственно, она нужна народному хозяйству для того, чтобы возить большие комбайны, но ее все забрали военные, как выяснилось. Мы с тобой сказали про войну в выпуске от 13 марта, когда мы обсуждали цены, и мы обсуждали экономику, и в конце, как бы само собой, у нас так вышло, что мы стали говорить про войну, про то, что воздух чем-то
напрашивается.
Вот логика напрашивается, и логика ничего не будет, мы это сейчас обсудим. Затем уже непосредственно практически вот на прошлой неделе было интервью самого нашего, наверное, авторитетного военного эксперта Павла Фельгенгауэра, который, да, подтвердил концентрацию войск, да, подтвердил, что речь не идет только о поддержке военных структур ЛНР, ДНР со стороны России, речь идет об операции большого масштаба, и сказал еще одну интересную вещь. Он сказал о том, что часть кораблей Балтфлота направились в Черное море. И, возможно, речь идет о том, что готовится не только сухопутная операция, но и вторжение со стороны Одессы, как бы отвлекающий маневр. Это уже не шутки, совсем не шутки. Да? То есть отправить эскадру через три моря к берегам Крыма или к Мариуполю, или к Одессе, это уже серьезно.
Что встретилось с американскими кораблями, которые собираются туда же.
Потом начался поток странных заявлений российских политиков, которые, с одной стороны, говорили о том, что мы, советские люди, мы войны не хотим, но, с другой стороны, говорили о том, что наш бронепоезд стоит на запасном пути.
Если граждане России, они же бывшие граждане... Ну, наверное, может, и не бывшие, да?
Ну, нет, короче... ну, мы не знаем, сколько там украинских паспортов, но мы знаем, что точно так же, как происходило в Абхазии, точно так же, как происходило в Южной Осетии, на протяжении последних 3-4 лет в ЛНР и ДНР идет очень интенсивный, активный процесс выдачи российских паспортов жителям этих регионов. И дальше, собственно говоря, было интервью Николая Платоновича Патрушева, секретаря Совбеза, «Коммерсанту», которое все сочли сигналом...
Что ничего не будет.
Фулл-стоп.
Ну, человек уважаемый.
уважаемый авторитет.
И редко, кстати, высказывается. Не так часто.
Не так часто. Нет, там было много привычного трэша, который мы любим, про лаборатории, значит, по сбору биологических материалов у границ России.
Про пирожки на Майдане.
Про пирожки на Майдане. Нет, про лаборатории мне понравилось больше, потому что кажется, что там стоят огромные уловители пыли, и ветром биоматериалы россиян доносят до американских лабораторий в Грузии и на Украине. Но после заявления Патрушева на мероприятии в Российской академии наук заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак выступил,
который, собственно, отвечает
за переговоры и за переговоры в нормандском формате, то есть Россия, Франция, Германия, Украина, и за переговоры в контактной группе в Минске, выступил как бы... У меня осталось очень двойственное впечатление от того, что он сказал. Потому что, с одной стороны, он начал говорить о том, что как бы войны мы не хотим, войны не будет, все в порядке. С другой стороны, он обозначил то, что вообще в политике называется красной линией. Он сказал, что если Украина начнет какие-либо агрессивные военные действия против ЛНР и ДНР, Россия, а, вынуждена будет вмешаться, и, б, после этого такого государства, как Украина, больше не будет. Full stop. Окей. Я понимаю, что опять мы как бы выползаем на чужую территорию и пытаемся заниматься внешней политикой. Поэтому давай попробуем говорить прежде всего о внутриполитических вещах и попробуем понять, в какой логике эта война выгодна и в какой логике она невыгодна.
И кому.
И кому. Ты всю неделю говоришь, ничего не будет.
Ну, мне хочется просто верить. Я всегда верю в лучшее, да. Я хоть и пессимист, но вот верить-то хочется, конечно, да, потому что во многом политический тупик, вот это как бы лимб, да, непонятно, что происходит, рейтинги падают, да.
Ну, лимб, который начался еще, когда мы с тобой писали пилоты этого выпуска, лимб, который называется, извините за жаргон, папа вышел с карантина, да, то есть президент должен показывать. И он начал это показывать с конца прошлого года, что он вернулся в форму, что он вернулся в повестку, что он этой повесткой управляет. Проблема в том, что, начиная, опять же, с 23 января этого года, у него не очень получается.
Да.
И за повесткой он бежит.
Потому что ушел-то он в одно время, да?
В одной стране, да. А проснулся в другой.
А проснулся в другой. Хотя немножко и в то время он ушел, да, но с деньгами стало хуже.
Экономика сыпется. Ну, она сыпется. Да. Это то, что говорят все. Правые, левые, государственники, рыночники, все. То есть, любого независимого эксперта возьми вот так вот, он тебе будет рассказывать, что экономика сыпется. По-разному, с разными обоснованиями, но смысл будет один и тот же.
Да, мы, по-моему, говорили про идеальный шторм для системы, да, то есть, которая базируется на, стабильности, в основном даже не политической, а экономической. Платятся пенсии.
Социально-экономической.
Социально-экономической. Платятся пенсии, бюджетникам не задерживают зарплаты.
Есть крупный бизнес, есть какой-то мелкий бизнес, которому позволено пока как-то там, значит...
Копошиться.
Ну, нормально. По 20 триллионов россияне друг другу на карточке перевели. Нормально. Бизнес есть.
Цены более-менее... Не как в Европе, конечно, но и не как в 90-е, да, которыми очень любят пугать, да, что вот в 90-е та же Симонян помянутая, помнишь, высказывалась, что да вы что, забыли там, как задерживались пенсии в 90-е, как было нечего есть, да, то есть 90-ми продолжает пугать, не так. Недавно она это говорила, и они, вот они, да, то есть повысили пенсионный возраст, хотя вроде Путин обещал, что при нем такого не будет. Поползли цены, вот это самое, да, вот стабильно, что продавал, ну, Путин и Кремль последнее время, да, ну, вот с каких-то пор, да, когда более-менее там в начале нулевых люди стали, да, что называется, жить, да, жить начали. Нету, да, вроде вот это идеальный шторм, но война – это как бы… Ну, я не знаю, идеальный шторм в кубе, потому что все мы знаем, да, особенно если поговорить с людьми старшего поколения, да даже и нашего поколения, не знаю, как более молодого, да, то есть концепт – это лишь бы не было войны. Все переживем, уж даже, ладно, там, рост цен, да, потому что даже, в принципе, ну, в 90-е пожилые люди говорят, ну, войны-то нет, ну, и ладно, там, хорошо, да, что называется. И война, конечно, это все ломает. И если вспоминать, ну, а кем пришел Путин? Один из образов, да, что он не только ведь дал стабильность, он решил, считается, да, чеченскую проблему, да, вот это по социологии тоже есть.
Да, это важный момент. 8 апреля Левада-центр, признанный иностранным агентом, опубликовал результаты опроса россиян о том, в каких областях Путин добился успеха и не добился успеха. 38% россиян считают, что главным достижением Путина является повышение боеспособности реформы вооруженных сил. 34% решение чеченской проблемы, 32% устранение опасности в терроризме в стране, 28% наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки. Надо понимать, что это топ в списке, поскольку, соответственно, неудачами эти 4 пункта считает минимальное количество россиян из опрошенных. Соответственно, самые большие неудачи – это обуздание олигархов, борьба с коррупцией и взяточничеством, повышение уровня жизни
граждан.
Не получилось. Да, ну не смогла. Окей. По слухам, в конце прошлой недели у Кириенко, у первого замглавы администрации президента, было совещание по ЛНР-ДНР.
Говорят.
Мы как бы...
Мы не сидели.
У нас есть два источника как бы формально, но мы там не сидели, мы там свечку не держали. Также говорят, что социология внутри ЛНР-ДНР не очень хорошая, потому что люди дошли до некоторого предела терпения той странной ситуации, в которой они оказались. Ну, как это описывают сами жители Донбасса, они говорят, деньги русские – русские рубли, законы русские – русские, да, включая ПДД, например, документы русские – русские у всех, цены как в Москве, если не больше. А почему мы не Россия? Мы граждане, но мы почему-то не Россия. Кроме проблем внутри двух этих самопровозглашенных территориальных образований, есть проблема, с которой мы начали. Путин должен показывать, что он то, что называется в Соединенных Штатах, там это социологи называют strong leader, да, сильный лидер.
Папа.
Что он все еще папа. Да. И это аргумент, то есть ситуация внутри республик – аргумент за. Политическая ситуация Путина, я считаю, что это аргумент за. Дальше твой контраргумент экономически – это ухудшит положение России, это ухудшит положение российских граждан, и поэтому никаких политических бонусов от войны получить не удастся.
Я думаю, кратковременно, наверное, что-то вот первые там, не знаю, 3 дня, да, наверное, 5, может, неделя восхищения, да. Просто мы же примерно помним Донбасс 2014 года, когда, видимо, не знаю, да, просто был чуть позже, и по опросам даже 2014 года, когда шла мощная накачка пропагандистская, Донбасс, только что присоединили Крым, а что дальше? Россияне не хотели видеть Донбасс в составе России, да, даже тогда.
Ты недели 3 или 4 назад, собственно, рассказывал, да, о том, что этот тренд, это довольно устойчивый тренд. Ты рассказывал о том, что есть довольно большая проблема с теми, кто вернулся с войны. В российские регионы, я имею в виду. С беженцами,
беженцев
с ветеранами
очень плохо воспринимают. Да, потому что беженцев очень плохо воспринимают даже в Крыму.
Беженцев с Донбасса воспринимают в Крыму.
Они приехали, что они приехали, они, значит, там некультурные, мы тут, значит, живем и работаем, они приехали там, что у нас война, вот вы нам должны... Ну, это в любом российском...
При том, что было напряжение между, собственно, крымчанами и донецкими, еще когда Крым был в составе Украины, потому что считалось, что бандитские группировки из Донецка, староформатные, захватывают собственность в Крыму, отжимают рестораны, отжимают земельные участки там, и так далее. И так далее.
Ну и сейчас, да, вот подобное. Беженцев плохо воспринимают, да. Что я слышал в беседах с людьми, причем самое интересное, что это даже были мигранты, да, вот рабочие, что беженцы приехали, не работают, они считают, что им все обязаны, какие-то вещи, там, помощь они отвергают, нам бы деньгами, нам вот это все. Вообще отношение, конечно, к Донбассу до сих пор, ну, как бы как было, так и есть.
Ничего не изменилось. Да, если изменилось, то в худшую сторону.
Это нахлебники, да, нам их не надо. То есть, повоевали, да, но как только пойдут, например, гробы, ну, Путин что, да, в 90-х, шли гробы, да, из Чечни, Путин избавил от этого, да, во всяком случае, меньше их стало идти в какой-то момент, сейчас, наверное, нету.
Я не...
И тут еще вот это накрывает.
Смотри, один большой источник, в кавычках, сказал мне на этой неделе одну очень интересную вещь. Он сказал, смотри, присоединить к России регион, который воевал и отстоял свою независимость с оружием в руках, то есть сепаратистов, мы не можем. Но присоединить к России регион, который обратился за помощью и был спасен от геноцида и украинской армии, русской армией, мы можем и должны. Это имеет непосредственное отношение к проблеме зачистки Донбасса которая продолжалась с 2015 по 2020 год, я имею в виду и гибель легендарных полевых командиров, и постоянную перепашку политических структур, управленческих структур,
военных
структур, да, когда из махновской вольницы настоящего оригинального партизанского движения сначала появились какие-то бригады, потом люди, которые действительно воевали в 2014-2015 году, стали говорить, а что мы тут сидим, подворотнички подшиваем, я типа и в советской армии подворотнички не подшивал, да? То есть эти бригады стали кадрированными бригадами и так далее, и так далее. Сейчас ситуация, насколько я ее понимаю, выглядит так. Есть небольшое количество относительно боеспособных войск, которые как бы ЛНР, ДНР, которые находятся на линии соприкосновения, а дальше все то, что когда-то было большой партизанской армией, которую называли СЕПАР, СЕПАРы, да, вот этих СЕПАРов больше нет, да, то есть там...
Кого взорвали в лифте,
кого взорвали в лифте,
эвакуировали,
кто ушел в философию буддизм, там такие тоже есть, кто-то вернулся в Россию и так далее, и так далее. В этом смысле ситуация изменилась в пользу Кремля. Я напомню, что в Южной Осетии в 2008 году единственным боеспособным подразделением оказался русский генерал, секретарь Совбеза Южной Осетии, который подбил 3 танка в центре Цкинвала и таким образом остановил наступление грузинских войск. Да? То есть там уже тоже была ситуация, когда никаких партизанских, полупартизанских структур нет, есть российские войска, есть российские миротворцы, есть группировка за хребтом, которая в случае чего, значит, через Рокский туннель придет. Да, здесь полное абсолютное совпадение. За 5 лет убрали харизматиков, убрали партизанов, убрали идеологов движения, оставили функционеров.
Убрали Владислава Юрьевича Суркова.
Убрали Владислава Юрьевича Суркова.
Который отвечал за это направление, да, более хитро себя вел.
Выстроили очень странную схему финансирования Донбасса, в которой там и олигарх малолетний украинский Курченко, да, там много разных людей. С российской стороны этим занимается Министерство экономического развития и Минпромторг. По сути, с точки зрения как бы абсорбции двух этих регионов, в Российскую Федерацию, никаких проблем уже нет. Да, то есть вся инфраструктура, которая там есть, она либо за сутки меняет вывески, и, значит, вместо появляется там Почта России или Российские железные дороги или еще что-то. Никаких проблем нет с административной инфраструктурой. Пушилин завтра становится губернатором.
Ну, я думаю, что там будет, конечно, уже не Пушилин.
Ну, скорее всего, это будет уже не Пушилин, но тем не менее. Побывавший
под танком.
Слушатель... Захар Прилепин, я думаю, хороший губернатор Донецкой области. А почему?
Может, республика.
Нет, ну, то есть ты думаешь, им как бы дадут не область, а республику.
Да. Республика, Крым, республика.
Я просто вспоминаю разговор с прибалтийскими журналистами, у которых есть вот этот вот, значит, постоянная тема для хайпа русское вторжение. Я очень долго им сидел и объяснял, что, ребята, вас можно вторгнуться, но вас невозможно присоединить, потому что за 30 лет ваша система государственного управления, система организации титулов собственности, язык и то, как вообще устроена социальная жизнь, очень сильно ушли от того, что было в Советском Союзе. Да, поэтому вас присоединять просто очень-очень дорого. То есть нужно вводить оккупационные войска, оккупационную полицию, да, оккупационную администрацию. Это не очень приятно. Таких проблем с ЛНР, ДНР нет вообще. То есть есть, грубо говоря, две проблемы. Почему нет? Первая проблема – где остановиться?
Главное
в жизни определиться, где твое место и что это за птица. Где остановиться? И вторая проблема – это та, о которой ты говоришь. Как это воспримут российские граждане, если мы говорим...
И когда.
И когда. Да. Если мы говорим о том, что летом в любом случае мы получим значительное ухудшение экономической ситуации, это неизбежно более или менее. Ну, очень простое объяснение. В тот момент, когда вы искусственно начинаете контролировать цены, а у нас контролируются цены, соответственно, на растительное масло и на сахар, и по формально контролируются цены на макаронные изделия,
на
самые дешевые виды курятины и так далее, и так далее. В тот момент, когда вы это регулирование прекращаете, срабатывает эффект пружины, цены отскакивают, потому что производитель пытается вернуть недополученную на период заморозки прибыль. Это произойдет в любом случае. Мне кажется, что вопрос, где остановиться, важный, а вопрос, как это воспримут россияне, для президента Путина уже не важен.
Да, потому что он
тут,
явно...
Тут мы согласились. То есть у системы прагматика все еще есть. Это одна из надежд наших на светлое будущее.
А у президента прагматики, к сожалению, нет. То есть человек явно перешел вот в этот модус, да, сильного лидера.
Включил режим Бога.
Да-да-да. Лучше бы он включил режим Витязь, конечно, но...
Стелс.
Витязь. Делай, что хочу, да. То есть человек, который представлял долгое время такой прагматичный конструкт пиарный, То есть понятно, почему россияне любят, на самом деле, не потому что это такой вот... Нет, конечно, хорошо, что это сильный мужик, который на коне покатается, там,
на дельтовете. На Шойгу покатается.
Да-да-да, это нормально, да? Но как бы главное, это все равно прагматика. И когда политтехнологический конструкт начинает жить по каким-то законам вот этого окольного пиара, чай пить в тайге из кружек, и вот ради меня страна, ну нет. Одно дело, когда ты ради страны радеешь, что Путин нам это... А мы ради Путина... А почему?
Смотри, мне кажется, что я не люблю этим заниматься, но иногда это сделать нужно. Психологически, а между психологическим состоянием президента и политическим состоянием системы можно пока еще ставить знак равенства. Психологически то, что случилось в виде заявления Байдена, президента США Байдена, о том, что президент России Путин убийца, является абсолютной индульгенцией на любые агрессивные внешнеполитические действия. Потому что, во-первых, один из законов российской внешней политики – это простое правило преферанса «надо брать свое». Тебя уже назвали убийцей.
Что поделать?
Что дальше? Есть второй момент. Заставить президента Байдена страдать, в большом смысле слова, Владимир Владимирович не может. Да? Великие русские разведчики Бутина и Чапман, они уже не на территории США. Русские тролли, русские хакеры, все это уже немножечко тоже покрылось плесенью. Но заставить президента Байдена страдать головной болью, озадачиться, мучиться и вообще включиться в этот процесс за счет военного приключения на Украине, это решение, которое лежит на столе. Байден назвал меня убийцей, Украина будет страдать. Ну, потому что мы не можем сделать так, чтобы Америка страдала или Мексика страдала. Да, но сделать так, чтобы Украина страдала.
Чижика съесть мы можем.
Можем, да. Нет проблем. Тем более позволяет календарь. Если говорить про цикл политически, мы находимся накануне послания и накануне начала работы над бюджетом на следующий год. Мы находимся в момент, когда переписываются основные стратегические документы экономического развития. Соответственно, их можно повернуть в ту или иную сторону в случае войны. И, что не менее важно, мы находимся накануне думских выборов. Все один к одному.
Почему бы нет?
Да. Вопрос не в том, зачем. Нет вопроса, зачем. Да?
То есть, когда хотя это можно задавать
вопрос. Нет, это вопрос на уровне. Мы говорим, ребята, окей,
знаешь, хорошо. Есть теория, в Крыму нет воды. Значит, надо идти в верховье канала. Да. Хотя я был в Крыму. Люди, которые там находятся, да, из окружения Аксенова в том числе, они сказали, что вообще канал и...
Это вода для сельского хозяйства.
Да, это вода для сельского хозяйства, причем там же вверху, к проблемам отсутствия воды в Симферополе, да, и тем более на южном побережье, это не имеет никакого отношения. Туда там малая талика этого всего попадала, и в принципе этому сельскому хозяйству рисоводство. Там, значит,
рисоводство.
Да, ему уже пришел конец.
Потому что рисоводство – это самый водопад. То есть, только рис и авокадо – это самый
нуждающийся в воде. Ну, вот это у нас уже нет. Да? Ну, все, как бы. Ну, ладно. Тем более, канал надо еще приводить в порядок. Нафиг нужен? Ну, каналу-то любви особой нет.
Мы перешли к вопросу, где остановиться. Да. Мы перешли к вопросу о том, что можно найти набор каких-то рациональных обоснований. Донецким регионам нужен порт для того, чтобы отгружать уголь, соответственно, нужно брать Мариуполь.
Да? Куда, правда, его отгружать, это тоже интересно.
В Сирию, в Китай. У нас
Венесуэла
можно. Много можно куда отправить донецкий уголь. В 2015 году якобы украинская разведка получила на руки план наступательной операции российских войск, где было написано, что задачей боевых действий является выход на Днепр и, соответственно, оккупация левобережной Украины на 15-й день от начала операции. По большому счету, послание у нас 21-го, теоретически, если начать прямо сегодня, мы еще успеем до послания. Был еще один странный слух, это в копилку, что случилось, в копилку за этим следить. Не слух даже, а небольшой комментарий спикера Софеда Матвиенко о том, что после оглашения послания, возможно, придется собирать экстренное заседание Софеда. Зачем это нужно, поясню, по Конституции все еще для того, чтобы объявить войну и начать военные действия с использованием вооруженных сил, президенту нужно одобрение Совета Федерации.
Вероломно, да.
Да, вероломно не можно, но только зелеными человечками. Я просто боюсь, что все это сейчас видят наверху как повторение не событий на востоке Украины, а как повторение событий в Крыму. Мощная группировка, 20 тысяч отборных молодых бойцов. То есть мы, как я помню, смотрел фотографии из Крыма, и кто-то сказал, слушай, такое впечатление, что это кастинг с показа Гуччи. Вот. Да. То есть, ну, просто, как бы, да, они абсолютно такие вот все двухметровые, значит, красавцы, хорошая форма. Они умеют разговаривать, как бы они общаются с людьми и так далее, и так далее. Я больше всего боюсь, что это военное приключение наше руководство воспринимает примерно так.
Скорее всего. Да, получилось.
Получилось же.
Вот это, наверное, тоже большая ошибка, да, потому что сравнивать Крым и Донбасс...
И... Крым и Донбасс, украинскую армию тогда и украинскую армию сейчас...
Бессмысленно.
Бессмысленно.
Крым как бы типа сам упал, да, вот по сути.
Но
есть такое
мнение. Ну, ты знаешь, я все-таки тут...
Среди людей.
Я все-таки вспомню один свой разговор с источником из окружения Суркова. 17-го или 18-го года разговор о том, что на самом деле Сурков прилетел в конце февраля 2014 года из Крыма в Москву и тут же поехал в Кремль докладывать Путину. И сказал, что само по себе ничего не случится. Ни социология, ни разговоры с элитой не подтверждают готовность Крыма самостоятельно, то есть взяв в руки, соответственно, щиты и дреколья, выходить из состава Украины. После чего и было принято решение об операции «Вежливые люди».
Ну, я скорее имею в виду, что впечатление, ну, по сути...
Геополитический упал.
Да,
такой
да.
Геополитический фрукт.
Да, упал, как бы, в ладони. Подарок, красивые места, где
Корсунь.
Люди... Да, отдых Корсунь, где люди... Ну, человек прагматический,
на Донбассе россиянин. Просто нет Корсуни никакой.
Да. Там и моря нет.
И моря нет, и
ну,
колыбели нет.
Ну, видишь, Мариуполь-то... Едем отдыхать в Мариуполь, ну, знаешь...
Не звучит.
Не звучит, да. Не я звучит. Просто помню эти плакатики, да, то есть там же Крым не только символ... Да, это не только ценный мех, да, а вот в 2014 году были плакаты, люди стали, едем отдыхать в Крым. Ну, поехали, наверное, да.
Ну, 4 миллиона человек в прошлом году съездили.
На Донбассе отдыхать сложно.
Я был. Нет, хотя нет, степь красивая, но отдыхать, в смысле, да, пятизвездочный отель там спа не построишь. Когда мы говорим об экономических последствиях, мы должны при этом говорить о санкциях.
Вот, это главный вопрос. Все главный вопрос, но это...
Ну, то есть, то, что ты говоришь о поддержке, которой на самом деле нет, это важный вопрос, но и санкции важный вопрос. Здесь очень странное расхождение. Американцы, насколько я понимаю, там, позавчера говорил с какими-то коллегами из финансовых институтов западных, американцы готовы, ну, это вопрос там месяца или двух месяцев, готовы ввести санкции против российского госдолга, то есть имеется в виду, что иностранные инвесторы не могут покупать выпущенные Минфином долговые обязательства Российской Федерации. Они могут продавать те, которые купили раньше, но не могут покупать новый. Да? То есть, это санкции против нового госдолга. Но при этом с российской стороны, это уже по разговорам с нашими чиновниками, идет подготовка к фронтальным санкциям. Соответственно, отключение от системы электронных платежей SWIFT, отключение двух карточных операторов России, Visa и Master. И дальше, собственно говоря, фронтальные санкции вплоть до запрета на экспорт нефти. Аналог есть, да, это история про Иран, которая тоже очень некрасивая и унизительная история, когда Иран, значит, свои нефтяные танкеры перекрашивал и вывешивал на них либерийский флаг, чтобы продать немного нефти. То есть здесь еще один аргумент в пользу, а почему бы и нет. То есть мы
все готовы... равно накажут.
Все равно уже наказывают. Да? И вопрос подождать, пока они от запрета на покупку новых тиражей российского госдолга перейдут к санкциям фронтальным против банковского сектора. Ну, зачем ждать? Ну, можно и сейчас. Да,
да, вот это называется последний бой.
Я еще раз обращаю ваше внимание, дорогие слушатели и зрители. Если у вас еще нет банковской карты МИР, ее стоит завести. Это правда, это жизненно, это неприятный жизненный совет. Это на самом деле не шутки, если вы не хотите вдруг из-за того, что нам некуда девать 28 тысяч человек войсковой группировки, не купить бензин или не купить детское питание, заведите карту МИР. На самом деле ни одного серьезного аргумента против мы пока не привели, но мы еще с тобой не говорили про выборы. Мы еще с тобой не говорили про выборы в Госдуму, и мы не говорили о том, каким образом война может помочь или помешать решить проблему, которая сегодня выглядит так. Пока Алексей Навальный продолжает голодовку, его сторонники собирают 500 тысяч человек, чтобы они вышли на митинг по всей стране.
Ну, больше 400
уже. Больше 400 уже есть. То есть, вот эта оценка Волкова, что мы наберем 500 000 за 3-4 недели, она вроде бы пока сбывается, более или менее. У нас есть довольно быстро формирующееся ядро радикальной политической оппозиции, уже не системная. Это уже не несистемная оппозиция, потому что несистемную оппозицию можно сделать системной. Это радикальная оппозиция, ее системной сделать нельзя. И при этом у нас ожидаются выборы в парламент, которые, с одной стороны, у Кремля в кармане из-за трехдневного голосования, с другой стороны, как мы с тобой уже несколько раз говорили, могут стать триггером точечных... могут стать триггером целого ряда разных недовольств по всей стране и вообще привести к тому, что начнется эффект домино. Я не слышал от тех, с кем я общаюсь, прямой связки между войной на Донбассе и выборами. Такое впечатление, что там какая-то слепая зона, там какой-то слепой...
Ну, пятно. Только Симонян, да, разрабатывает это все, ну, как бы...
Да, если говорить о политической классе.
Да, то, что она говорила, в принципе, насколько мне рассказывали, вот это к выборам, да, ты ее не слушай сильно, да, там версию про выборы мне несколько человек сказали, один человек сказал вообще, ну, пошли, ну, надо имитировать деятельность, что что-то происходит, да, деньги списать, еще что-то, вот приехали.
Провели мероприятие, приехали
Симонян, Кесаян и кто еще там.
Но, тем не менее, в Кремле и на уровне государственного правового управления, и на уровне управления внутренней политики уже обсуждают вопрос, каким образом организовать голосование жителей, граждан России, проживающих на Донбассе, на выборы в Государственную Думу.
Ну, это хороший как бы...
Это 1,5 миллиона да. приятных голосов.
Ну, опять же, с трехдневкой не так уж это приятно, да? То есть,
нет, когда... ну просто можно их разбить по теме, можно их просто приписать к Москве, дополнительным избирательным округам, и тогда...
Результаты Единой России в Москве во главе.
Да, то есть...
Сергей Семенович будет очень приятный.
Очень приятный, да? То есть, буржуазный центр Москвы, который, в принципе, склонен голосовать за Единую Россию, и Донбасс вместе побьют Люблино, Марьино и Бутово.
Да, кстати, вот в Москве самое смешное, да, считается, что центр у нас сильно...
Ничего подобного.
Это... Вот эти пояса,
Лоялистский центр, вокруг. Где голосует московская буржуазия, живущая на ренту, чаще всего на ренту от сдачи квартир, и, собственно говоря, вот
то,
они...
То, что рабочая окраина.
Да-да-да, и вот они, лоялисты и оппозиция.
Которые выбирают коммунистов.
Которые исторически голосуют за коммунистов. Да. При этом война снимает проблему умного голосования. Потому что война заставляет коммунистов полностью встать на сторону Кремля. Война заставляет коммунистов избавиться от Рашкина, который это... Он руководитель московской организации.
Руководитель, да, глава московского горкома.
Это можно...
Поразительная история, мы обсудим еще.
Да, да. Но
может, даже самого
мы вообще,
Рашкина
мы вообще готовим выпуск про коммунистов, потому что это один из самых важных вопросов избирательной кампании. Я думаю, что мы его там в ближайшие какие-то недели сделаем. Эта война решает проблему с УГ и с КПРФ. Война решает проблему ЛДПР. Война решает проблему Захара Прилепина. И трудоустройство тех 50 или 100 ветеранов движения, которых не успели взорвать вам абажуром или в лифте. Окей, я тебя спрошу в терминах админки. Война – раскалывающая тема?
Да.
Ты считаешь раскалывающей?
Да. Все равно, лишь бы не было войны. Вот гробы... Украинская армия боеспособная, да, если за них вступится еще США, это будет мясорубка, это не Крым, и это не Донбасс 2014 года.
Ну, даже в 2014 году до Мариуполя все-таки не дошли.
Да, ну, все равно все-таки это триггер, да, если это пойдет как бы перемалывать, да, по соцопросам у нас, конечно, вроде как с оружием неплохо. Ну,
логично выглядит, что если на первом месте среди достижений Путина стоит повышение боеспособности реформ вооруженных сил, 38% говорят, что это достижение, всего 4% говорят, что это неудача. Опять же, как мне сказал один источник, надо это иногда демонстрировать.
А вот что будет продемонстрировано, да? Мы помним, как армада заглухла. То есть, ну...
Ну, смотри, я не военный эксперт. Я просто вспоминаю то, что я читал в 2014 году, и какие-то там нередкие общения с теми, кто в этом разбирается. Российская армия воюет следующим образом. Она сначала очень-очень-очень долго проводит артиллерийские обстрелы позиций противника очень-очень долго, очень-очень жестко, очень-очень отмороженно. И только потом начинает, собственно говоря, вводить какие бы то ни было войска. Для того, чтобы остановить российскую армию под Мариуполем, в 2014 году это рассказывал... Я не буду говорить, кто это рассказывал, потому что это уже даже не иностранный агент. Но как рассказывал один из очевидцев этого дела с украинской стороны, они пригласили израильских военных советников и американских, которым сказали следующее. Единственное, что вы можете сейчас сделать, это начать укреплять свои позиции. Да, они стали бетонировать или накрывать железом окопы и так далее, и так далее, и так далее. И таким образом они, собственно, выдержали вот это вот наступление, началом которого всегда является...
Ну, я думаю,
Я думаю, что у них вообще все к этому готово, да, то есть примерно...
То есть это вот это настоящая война, да?
Да, я понял.
Это повышение, когда парады ездят, и куда-то там в Крыму они, значит, бодренько сфотографировались с котиком и с девочкой. Ну, это красиво. А вот война – это некрасиво, тем более война… Мы же говорим,
Дебальцево это некрасиво. Да, и Путин был очень недоволен на минских переговорах, потому что в Дебальцево военного успеха получить не удалось.
Типа, насколько я понимаю. Зачем? Там Путину понятно зачем, да, страничка в учебнике истории. Еще одна, да, это он любит.
Ну
там...
и, значит, Байдену...
Байдену штаны, да,
шило, наложили. Да, немножко.
Вот. Но когда со стороны, опять же, Украины находятся мотивированные солдаты, у нас забирают, на нас идут, а со стороны России находится солдат, у которого... Вот он-то себе вопрос, а зачем я, да, погибаю, да, там, калечусь, у него же тоже стоит вопрос. Для чего? Он же видит, что вокруг, ладно, там, не знаю, прекрасные там просторы Крыма присоединять, да, а еще один, извини меня, пожалуйста, Урюпинск, нашей родине, ну, как бы у нас и так школ с туалетами на улице достаточно. Ну,
да, то есть, и без горячей воды.
Да, это мотивировка какая?
Хорошо, есть сильный, я скажу это, я вынужден это сказать, в российском обществе есть сильный антиукраинский ресентимент.
Он есть.
Он есть. Это факт.
Ну, опять же, как Крым мы им показали.
Показать мы им все уже показали.
Да, забрали, кошелек вытащили, окей. Но когда тебе надо... А вдруг тебя мобилизуют? Хорошо. В запасе сидим. Извини, пожалуйста.
Да, я рядовой необученный. Окей, давай итожить на уровне, что будет потом. Предположим, завтра, в воскресенье, 11 апреля, в 4 часа утра, выдвигаются российские войска из мест временной дислокации под Воронежем, выдвигаются российские войска из мест временной дислокации в Ростовской области, начинается подтягивание сил и средств к линии соприкосновения, дальше начинается к середине завтрашнего дня, в воскресенье, начинается наступление. Чувствую себя Орсоном Уэллсом, который читает нашествие марсиан. Начинается масштабное наступление российских войск. В течение хорошо 10-15 дней не удается выйти на рубежи, которые якобы в 2015 году были указаны. А в 2015 году, собственно говоря, были указаны рубежи. Я еще раз это прочитаю. Я не знаю, подлинно это документ или нет, был такой документ или не было его. Но выглядит все довольно реалистично. К исходу Д-15, то есть 15-го дня операции, завершить блокирование противника на территории Левобережной Украины и взять под контроль Сумскую, Полтавскую, Черниговскую часть Киевских областей. Не выходим мы. Не получается у нас блокировать противника на территории Левобережной Украины. Но, предположим, получается выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Или, например, на юге дойти до Мариуполя, или, может быть, даже Днепропетровска. Принуждение к миру, вмешательство нормандского формата, звонок Меркель. Хотя, кстати, вот самое страшное, что звонки Меркель перестали работать. Я раньше всегда знал, что если как бы мама Меркель звонит папе Путину, в принципе, они зарешают. Да? То есть она, как серьезная немецкая женщина, на него имела какое-то тоже психологическое влияние, сейчас это не работает. То есть звонок Меркель достаточно серьезный на этой неделе Путину, где она требовала, так это было написано, требовала отвести войска от границы, российскими правительственными СМИ подавались в духе «г-г-г-г», мол, а кто ты такая? Да, хорошо, тем не менее, да, происходит. Вот эта история, происходит повторение марта 2014 года. Два этих региона проводят референдум еще раз и входят в состав Российской Федерации в виде двух областей. Что дальше?
Ну, для меня...
Санкции обсудили.
Падение экономики.
Падение экономики
сразу,
обсудили.
Да. Не летом, а вот...
Да, сразу.
Прямо сейчас.
Возвращение россиян в доллары, очевидно. Даже по 85 куплю. По 100 куплю. Как бы если 11 апреля война, я 12 куплю по 100. Вот у меня останется 100 рублей, я доллар пойду себе и куплю в обменник. Из принципа.
Байденист.
Да не говори, слушай. Окей. Санкции, падение экономики, падение рубля, политический бонус в виде опять образования этой как бы большой суперлоялистской партии, в которую входит ядро и три оппозиционные партии. И дальше вопрос поддержки вот этого вот искусственного огня украинофобии до сентября.
И я думаю, что это не выдержит, потому что...
Окей, зафиксируем. А Андрей Перцев утверждает, что система сломается не в тот момент, когда она будет заниматься завершением блокирования противника на территории Левобережной Украины, а система сломается в тот момент, когда она это сделает и попытается вернуться к нормальной жизни.
Да, ну система вернется к нормальной жизни. Мы же все
ну,
говорили...
для системы есть режимы работы, в которых чрезвычайность – это норма. Да, это 8-й год, это 14-й год, мы это проходили.
Но долго
уже.
Это не... Ну,
20-й год, мы это уже проходили.
Как бы вернуться-то хочется. И чрезвычайность-то, она как бы до некоего предела идет, мне кажется. Мне кажется. Не знаю. Я верю в лучшее. Опять же,
Андрей намекает на следующее. Я скажу прямым текстом. Андрей намекает на следующее. В окружении президента есть люди, которые войны не хотят. Система, по большому счету, войны тоже не хочет. Под системой мы в данный момент понимаем правящую бюрократию, в широком смысле да. слова. Если Путин это сделает, то, скорее всего, что?
Мы говорим, что война нужна кому? По сути, Путину и каким-то людям.
Война нужна Путину. Война нужна тем, кто считает, что российскую экономику пора переводить на рельсы государственной мобилизации. Война нужна некоторому количеству людей, входящих в путинский двор, которые не зависят от связи с внешним миром. Ротенбергу абсолютно все равно. У него все, что было там, уже отобрали, вот он же...
А с другой стороны,
вот допустим... Вот как бы, да, вот отель в Берлине купил, нельзя пользоваться, пришлось купить, значит, недострой под Геленджиком, и очень любит человек заниматься отельным бизнесом, понимаешь?
Но тому же Николаю Платоновичу Патрушеву, судя по интервью...
Николаю Платоновичу Патрушеву не все равно, по-моему, Ковальчукам не все равно.
Надо понимать, кстати, что вот мы вспоминаем увольнение отдела политики Коммерсанта, да, вот в связи с публикацией, это 2 года назад. Там же дело было не Валентине Ивановне Матвиенко, да?
Собственно, находящийся сейчас в тюрьме, извините, я грубо скажу, хрен знает за что, непонятно за что, да. журналист Коммерсанта Иван Сафронов тогда был, собственно, и уволен.
Да.
За заметку о том, что...
Спикером Софеда станет...
Будет Нарышкин, да,
да. Глава и дело-то совета. Было в нем, да, и почему как бы Нарышкин, что вот там будет дипломат, потому что по линии силовиков-то все хорошо. Они общаются.
Они взаимодействуют.
Они
да.
вписаны, да, и вот отрезать им, ну, как-то не хочется. Не чувствует, мне кажется, себя Николай Платонович...
Если нельзя вот так вот сесть в самолет, да. и, будучи под санкциями, тем не менее, долететь до Вашингтона и там что-то зарешать.
С да, человеком, с да. Ну, нет, а уж Игорю Ивановичу-то как больно будет. Да?
Окей, хорошо, плюс против войны бизнес, который критически зависим либо от экспорта, а это, на секундочку, это странный парадокс. Один коллега обратил мое внимание на это хорошая мысль. Люди, которые занимаются экспортом оружия, не заинтересованы в войне. Чемизов не заинтересован в войне. Чемизов, Рособоронэкспорт, структуры Ростеха не заинтересованы
потому
в войне.
Что он зарабатывает.
По одной простой причине. На фоне слабого рубля даже контракт на 300 миллионов долларов или на 800 миллионов долларов с Малайзией – это довольно большие деньги в ослабленной российской экономике. Что и кому он будет продавать? После того, как
ну, мы только присоединим... Давать. Луга...
Только давать, да. То есть продавать уже как бы... Продавать там будет нечего. А с другой стороны, против войны весь, в том числе государственный бизнес, который связан не с освоением денег на инновации, а с изготовлением изделий, да, которые должны летать, плавать, посылать волны куда-то. Потому что нет возможности заменить нормальные американские или европейские запчасти сложного оборудования, особенно сделанного один раз, на китайские. Ты то ставишь китайскую плату, она горит. Ставишь еще одну, она еще раз горит. Да,
да армата
и
снова не едет.
Армата снова не едет. И такого рода вещей тоже довольно-довольно много накопилось.
То есть коллективный Путин, то, что мы...
Мнения разделились. Мы понимаем, что среди коллективного Путина никакого консенсуса нет по поводу войны. Мы бы хотели так думать.
Нет. Ну, я думаю, что...
Я думаю, что я согласен,
его
да.
и нет. Его, да, и, его нет. И нет. Потому
можно
что
так сказать.
Те, даже кого мы, как обыватели, да, считаем драконами, типа Сечина, там, не знаю, Бортникова, Патрушева, им это не надо.
У Сечина это не нужно точно, потому что, когда ты сидишь на потоке валютной выручки, даже если у тебя...
Кому продавать-то в Венесуэле, у них свое
есть. У них своя есть как бы,
Ирану продать, ну, как бы, Иран сам тебе продаст.
А потом окажется, что ты не можешь сделать сделки в американской валюте, просто потому что на тебя наложили санкции особого рода, как на Иран, да, когда ты просто не можешь осуществлять расчеты в долларах.
Тебя, ну, как бы, и
ты
что?
Доллары купил, у тебя да. их забрали.
И прямое следствие этого, что российский бюджет падает.
Экономика падает.
Бюджет падает. Падает, задержки зарплат, еще что-то. Это, знаешь, ну вот это последний бой, да. Он и трудный во всех смыслах, и ну, а что? А дальше ничего, да. Система себя изживает, то есть, если...
Я напомню, оно... прекрасное из фильма «Кин-дза-дза», «Бессмертное». «Последний выдох господина ПЖ». Смотри, давай тогда остановимся на следующем. Если это произойдет, потому что это нужно Путину,
только
а не России.
Только ему, да.
Если это произойдет.
Ну и обслуги, которая... Ну,
которая типа... инвестирована в войну. Не вся обслуга инвестирована
ну,
в войну.
Ну, инвестирована в обслуживание. Мы да. предугадали желание.
Да, папа хотел, мама мы угадали. Сделали, мы сделали, да. Это приведет к тому, что, с одной стороны, можно будет снова сделать вид, что российская политика гомогенизирована вокруг президента, но, с другой стороны, это приведет к тому, что и та часть системы, которой это не нравится, которая нанесет убытки, и те граждане, которые пострадают, а пострадают все, перейдут в какое-то новое состояние. Это в да. котором конфликт между интересами системы и Путина, о котором мы с тобой говорили чуть ли не в первом выпуске этого подкаста, станет очевиден.
Да, когда он станет, президент станет совсем лишним. Ну, там может начаться, конечно, абсурд.
Я боюсь, что так и будет.
Какое-то время начнется.
Я вспоминаю истории про Каддафи и его военные приключения в Африке в 80-е годы. Это сильно подорвало позиции Ливии, это сильно подорвало ливийскую экономику. Но Каддафи после этого просидел еще, простите, пожалуйста, 30 лет.
Ну, мы не в Ливии.
Да, и полковники у нас совсем другие.
Да.
Окей, спасибо. Наверное, тогда все на сегодня.
Да уж поговорили, так поговорили.
Мы надеемся, что войны не будет, но, честно говоря, я все-таки сделаю прогноз. Пусть я окажусь неправ, слава богу, если я окажусь неправ, с моей точки зрения, это уже неизбежно. С моей точки зрения, военная операция на востоке Украины силами российской армии – это сегодня неизбежно. Вы слушали субботний выпуск «Что случилось с российской политикой на этой неделе». Мы выходим каждую неделю. Не забудьте подписаться на подкаст. Мы есть на всех стриминговых платформах для подкастов. Мне очень понравился выпуск «Что случилось с Мариной Литвинович», которую отчислили
из... Выдали, да, из московского НК.
У тебя был текст?
Да, у меня был текст про, может, даже как затравочка, да, к нашему разговору про коммунистов, о мэре Новосибирска, локте, да, последнем таком, как бы, ну, еще Коновалов остался, ну, это как бы слабая фигура, да, в их пантеоне, да, а вот какая-то более-менее избранная на протестной волне в свое время фигура, которая занимает
все еще на плаву и все еще не слит.
Да? Я думаю, что система с ним расправится, ну, дружественно, да, как если Сардана убрали, то и его. Анатолий Евгеньевич уберут.
Да. И тогда, наверное, что, все-таки как-то прорекламируем перепечатку с Карнеги текста Владимира Соловьева. Если вы хотите прочитать текст, в котором описано, как из абсурда 14 года возникла некоторая квази-политика-правовая конструкция Минских соглашений, которые непонятно соглашение между кем и кем, и соглашение о чем.
Ты согласен, я согласен.
И если да, если вы хотите прочитать текст, в котором написано о том, как Украина не выполняет Минские соглашения...
С точки зрения...
Москвы?
Да.
Как Третьего Рима, да, то тогда нужно почитать текст Владимира Соловьева, который «Медуза» перепубликовала с сайта Карнеги. Это, по сути, полуофициальное изложение как раз вот юридической позиции умеренных ястребов. Козака, Патрушева и так далее, и так далее, и так далее.
Что должна Украина сделать, чтобы не было войны?
Выстрелить себе в голову, потому что президент России просто не может дальше смотреть на это квазигосударственное образование. Кушать не может. Пишите, что думаете об этом подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы по электронной почте. Подкаст @medusa.io. Спасибо, пока.
Пока.